«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня задаем Илье Заливухину, вице-президенту Союза московских архитекторов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Можно сперва, по случаю 2 августа, к вам вопрос про фонтаны?
Да.
Ну, мы как бы ожидаем, что традиция будет соблюдена, и в каких-то фонтанах купания десантников сегодня состоятся. Фонтан вообще насколько актуальный архитектурный элемент вот, в 2018 году в Москве? Я знаю, что минимум 5 новых фонтанов у нас в городе открылись, но они как-то для купания не очень предназначены. Там, по-моему, даже вокруг них такого бассейна как конструкции нет, это вот что-то, что с земли бьет время от времени. Такого много-много появляется в последнее время.
Сухой фонтан, да.
Сухой фонтан. Это сделано потому, что это, в принципе, тенденция, то есть во всем мире этим увлеклись, или это такое московская мода?
Ну, я сейчас что могу сказать, что московская мода совпадает с общемировой международной модой.
Не обгоняет? Это
очень хорошо. Ну, обгоняет по темпам, собственно, реализации, потому что, конечно, ни в одном городе за такое короткое время так быстро не благоустраивали, конечно, центры городов, потому что, ну, видно, что это произошло там за 2-3 года. Вот. А что касается фонтанов, то, знаете, в Риме очень много стоит фонтанов, и люди из них, вообще они выполняли функцию кондиционирования, то есть как бы они освежали, увлажняли воздух. И, на самом деле у нас тоже вот сейчас несколько поставили таких чаш. Я тоже думаю, на Биржевой площади там и так далее. И мне очень по-римски это выглядит. И кажется, что это увлажняет каким-то образом. Вода же испаряется и, в общем, увлажняет воду на улице, на маленьких улочках города. Вот.
Ну, но вообще на Биржевой площади там же довольно просторно, там маленькой улочки вроде.
Ну как,
нет?
Площадь достаточно маленькая, и улочки вокруг тоже небольшие. Ну, московских масштабах, да. То есть давайте не будем сравнивать, конечно, да, Москву с Римом, но тем не менее, почему бы и нет. Вот. Но вообще, когда специалисты проектируют фонтаны, они как раз предполагают какие-то функции различные. То есть надо там купаться, не надо там купаться.
Бывают такие замыслы, такие проекты, где действительно предусмотрено потенциальное
пробежаться
купание.
Там, не знаю, по сухому фонтану на Крымской набережной,
да.
Например.
Такие регулярно фонтаны. Кто-то там...
Нет, там все играют. Бегают, и дети, и взрослые.
Но тут нужно делать поправку на то, что у нас зима-то посуровее будет в разы,
ну
чем в Италии.
Ну, отлично, у нас работают фонтаны на Крымской набережной, в парке Горького. А вот сегодня.
Не, ну на зиму это все консервируется. Я скорее к тому, что мы не слишком увлекается город вот такими элементами, учитывая то, что у нас зима вот такая, какая есть.
Ну, не знаю. Я вот шел сейчас от Третьяковской, по-моему, не встретил. То есть, знаете, когда вы будете каждые 2 минуты, 5 минут встречать фонтаны, тогда можно будет сказать, что мы что-то увлеклись прям на каждой улице по фонтану.
А вы часто бываете вот в каких-то окраинных районах, в таких герметичных дворах, где, как ни странно, тоже сейчас можно обнаружить фонтаны, и, я не знаю, наверное, специально вы этим вопросом не занимались, но просто это обращает на себя внимание. И мне интересно, это наследие советское или это продукт нынешнего благоустройства? Вы понимаете, о чем я говорю? Такие небольшие тоже чаши, которые во дворах...
Журчат.
Да, во дворах, которые, в общем, не похожи на дворы, где вообще фонтан предполагался кем ни было когда-либо.
Ну, конечно, но в этом-то и дело, что должно быть комплексное проектирование, комплексное благоустройство, и фонтан должна быть частью продуманной ландшафтной композиции, да? Он не может просто, ну, наверное, да, может, но это очень странно смотрится, вы правильно заметили, там между там березок там где-то что-то стоит. Вот, а в сталинской архитектуре очень много было таких приемов, когда делали таким образом центральность района, вот люди собирались... У фонтана, вот я знаю, около станции Масельмаш, там есть такой район, где на Флотской улице, и там в старом сталинском районе таком, там сейчас, который был в конкурсе по реновации, такой район у нас.
Вот. Вы говорите, был, потому что большинство жителей голосовало против, и теперь реновация туда не доберется?
Нет, мы просто участвовали, да, в этом проекте, в конкурсном. Вот, и там был вот, и есть этот фонтан, куда, несмотря на то, что рядом стоят большие там многоэтажные дома... Такой сложный район, конечно, вот, и там хорошо, что он попал в эту реновацию и так далее. Вот, и там стоит фонтан, и все местные жители собираются у этого фонтана, хотя он не работает. Там фонтан и несколько дельфинчиков по периметру. Вот, то есть это действительно место сбора, там мамы с колясками гуляют.
А почему молодежь не работает, есть ответ хотя бы теоретический?
Ну, потому что, собственно, вот сегодня и нужна программа развития периферийных районов, потому что, ну, этим всем надо заниматься, знаете, не так, может быть, сложно сделать фонтан, как сложно его поддерживать потом на протяжении 20, 30, 50 лет. Но... Эти фонтаны были сделаны очень давно.
Ну, слушатели могут к нам присоединяться, к нашей беседе, напоминаю об этом. Можете писать нам в Телеграм, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. В прямой эфир звонки принимаем по номеру 7373-94-8. И следом за этой тонной цифрой еще одна цифра, 35, это наш слушатель 35-й, он спрашивает, а кто содержит фонтаны и дорого ли платить за эту воду? В принципе, как думать, поддержание такого объекта, как вот ну, небольшой фонтан районный, это дорого для района?
Ну, смотрите, да, вот тут важный вопрос, действительно, чтобы эти фонтаны не возникали непонятно где, то есть нужен, опять же, комплексный проект, понимание того, что это место в районе, вот ну, в спальном районе, оно становится главным. И что это нужно сделать.
А нужно ли его делать главным?
Да, а нужно ли его делать главным? Ну, то есть это вопрос обсуждения с жителями, проектировщиков, специалистов, ну, там, каких-то экологов. То есть это все продумывается. Не просто там, а давайте вот здесь поставим фонтан.
Но вопрос же сурово меркантильный такой. Это, да. Как думать, это дорого для бюджета района?
Ну, тут еще надо узнать, кто за это платит, бюджет района или это прямо финансируется из бюджета там Москвы. Вот, поэтому, да, конечно, достаточно дорого. Ну, я не могу назвать цифры, но вообще и строительство фонта, вообще общественных пространств, это все равно достаточно дорого. Ну, не так дорого, как общественный транспорт, который тоже делается. Ну, ну все дорого в городе, но это нужно делать.
Штука вот в чем. Мы второй день уже в этой программе разговариваем с архитектором. Это, в общем и целом, хорошо, но вчера мы в основном про деревянное строительство беседовали. Это программа, которую анонсировал премьер Медведев. А с вами хотелось бы подробно поговорить про программу ликвидации территориальной дискриминации. Это, в общем, беззастенчиво подается, как такая предвыборная программа Сергея Собянина. То есть прочие кандидаты, они в основном, конечно, с политической повесткой пойдут. Собянин идет вот с набором каких-то практических решений и предложений. Ликвидация территориальной дискриминации подразумевает, что вот она, эта дискриминация есть, но подходящее ли это слово? Потому что мы понимаем, что различия в районах, по периферии, чуть ближе к центру, совсем в центре, оно обусловлено не тем, что кто-то кого-то там угнетает и дискриминирует, ну, просто исторически так сложилось. И как вы это понимаете, дискриминация и ликвидация этой дискриминации, это на каком уровне и что должно быть ликвидировано, чтобы стало равнее?
Я слышал еще одно название «Мой район», да?
Ну, это, да,
специальное название. Потому что, конечно, немножко режет слух. Слово «дискриминация» предполагает какие-то действительно отношения там между людьми и так далее, но здесь имеется в виду отношения между территориями, и действительно спальные районы, вот эти, знаете, навели сейчас порядок в гостиной, сейчас будем наводить порядок в спальных, значит, комнатах. Вот, поэтому действительно эта программа предусматривает, ну, распространение вот этой идеологии благоустройства общественных пространств за пределы третьего транспортного кольца. Москва – огромный город, да, только в пределах МКАДа там проживает, не знаю, 13 миллионов человек, ну, я не знаю, по сравнению с Берлином, который 3 миллиона человек, или Парижем, который 5, это, в общем, знаете, несколько городов. Поэтому, конечно, эта дискриминация или как неравенство территории, да, оно было изначально еще заложено в 60-х годах, но там еще держались, потом в 70-х, 80-х. Вообще из генплана 71 года реализовано только жилое массовое строительство. Это так и называлось, конвейер новоселий.
А там в этом генплане было еще куча всяких объектов инфраструктуры,
конечно,
и их не было.
В том числе наземное метро, в том числе там развитие новых общегородских центров, вот, и так далее, и так далее. То есть понятно, что генеральный план предусматривает не только вообще и не столько строительство жилья.
Слушайте,
было реализовано очень много строительства жилья, и, конечно, и это благоустройство уже к тому же пришло в упадок, потому что территории микрорайонов, они же очень большие.
Ну, и они меняются, у нас правила застройки меняются.
Да-да, ну вот, кстати, по поводу правил застройки и фонтанов, потому что на самом деле в чем смысл вот так называемой квартальной застройки? В том, что у вас есть четкое деление между общегородскими пространствами, за которые платит город на самом деле.
И районными?
Общегородскими пространствами, туда же входят районными. Это улицы, проспекты, парки, там, реки и так далее. Объекты инфраструктуры. И вашими дворами на самом деле, то есть вашими территориями, за которые вообще-то должны следить сами, ну, жители. И вот тут вопрос, кстати, где ставить этот фонтан? Потому что, вот правильно человек спрашивает, да, а кто за него будет платить? Потому что вот эти вот фонтаны, они должны стоять на общегородских территориях, и платить за него должен город.
Вы почему именно к генплану 71-го года обратились? Вы сказали, а вот из того генплана реализовано это. Это какая-то отправная точка, на которую ссылаются все архитекторы, причастные вот к московскому благоустройству, застройке и прочему?
Да нет, почему? Нет? Ну, просто был сделан комплексный генплан развития Москвы, один из, да, в 71-м году.
Ну, а с тех пор ничего такого же масштабного не планировалось?
Ну, вы знаете... Такого вообще масштаба развития города вот было запланировано в 71-м году. То есть дальше, в общем-то, это, ну, для меня, во всяком случае, это корректировка была тех и других предложений. Вот. Но я почему это говорю, что там было построено очень много жилья, вот так называемых спальных районов. И эти спальные районы не предусматривали каких-то, ну, большого количества общественных функций. То есть это как бы продолжалась вот эта тенденция, что мы работаем в центре, а спим...
Ну, либо в центре, либо на каком-то производстве, которое удалено от этого района, куда нужно выезжать ежедневно, да, да. Ежедневно возвращаться.
Вот спальные районы. И они, да, потому что, ну, вот офисов вообще тогда не предусмотрено было, ну, в таком количестве и так далее. Вот, поэтому там очень много жилья и очень много, как бы, свободного пространства. Вообще эти дома, они микрорайонные, они стоят вот как бы в зелени. Но вот эту как бы зелень... За ней же надо постоянно ухаживать, да, вот чтобы там было все это в очень хорошем состоянии. Mm-hmm. Иначе территория начинает деградировать.
Но почему-то представляется, что и в советский период, и сейчас, ну, какой-то уход за этими насаждениями есть, и это, в общем, ну, есть, какую-то отдельную проблему не выделить, нет?
Нет, но вот, собственно, вот произошла, ну, так или иначе, деградация этих территорий. Они с 70-х, 80-х годов за 40 лет... Они сдали, ну, 30 лет прошло, окей. За 30 лет они сдали, и того вида, то есть, ну, за всем же надо следить, понимаете, ну, я не знаю, там, где-то выросли просто бурьян кустов, где-то бордюры там поотваливались, где-то эти пешеходные дорожки там растоптались, где-то коммуникации повылезли, где-то площадки, где-то хаотичные постройки появились, какие-то гаражи там, непонятно что. И если вы спросите жителей, которые жили тогда, вот в 80-е годы, то они вам скажут, что территории этих микрорайонов даже, они очень сильно поменялись, они вообще-то требуют к себе сейчас внимания, и вот поэтому это внимание как бы сейчас и... будет на них обращено.
Почему-то думалось, что в основном, ну, разумеется, в этой
или
программе...
Не надо их трогать.
В этой программе «Мой район» там как бы описаны шаги, которые предусмотрены, касается отдельных решений по социалке, то есть по медицине, по образованию, но интуитивно, вот когда все это читаешь, интуитивно кажется, что речь скорее идет о том, что в районах должны появиться... Центры, которые смогли бы обеспечивать досуг, смогли бы обеспечивать доступ к услугам, смогли бы обеспечивать доступ к товарам и так далее. Вот если это все запланировано, вы видите эту реализацию как? Уже существующие строения, в них просто сдаются помещения, либо это возведение новых строений, в которых можно там организовать магазины, ну, отдельно стоящих кинотеатров у нас уже практически, наверное, и не делают, но, в общем, какие-то досуговые центры и прочее. Это вот как, по-вашему, может быть в теории реализовано?
Ну, по-моему, вообще, и это показывает практика сейчас и работ по территориям реновации, да, это должно быть комплексное индивидуальное проектирование каждого района. И когда вы начинаете исходить из анализа существующей территории, да, из потребностей этого района, из того, сколько там недостает, например, школ, или, например, есть излишек школы и так далее, поликлиник.
Ну, об этом получается вряд ли кто-то заговорит.
А?
Вряд ли кто-то заговорит про излишек школы.
Ну, хорошо, когда не хватает, да. И так далее. То есть, ну, есть территории, где на самом деле там не заполнены, да, школы. Вот. Но все это тоже важно понимать, и делается на это комплексный проект, который все это предусматривает. Он согласовывается в определенном порядке, и по этому проекту реализовывается. То есть, ну, из того, что можно сказать, общих решений, да, это, конечно, строительство таких, ну, культурных центров, которые бы таких, знаете, как это раньше называли, домов культуры, которые вот объединяли.
А мы сейчас с вами, извините, что перебиваю, не имитируем заинтересованность вот в таких проектах. То есть, когда я сейчас говорил слово «культурный центр», и вы тоже стали оперировать этим словосочетанием, вы действительно что-то такое себе видите, именно вот культурный центр, подобный Дому культуры? Просто люди же за досугом сейчас ходят в торговые центры. И почему бы просто не распланировать все таким образом, чтобы вот некий комплекс и с торговыми помещениями, и с вот этими досугово-массовыми...
Это все-таки немножко другая история, торговые центры, потому что вообще торговые центры, ну, если вы знаете, да, они были придуманы для одноэтажной, там, не знаю, Америки, когда...
Это если мы говорим про гигантский молл, а если это что-то...
Ну, небольшая
двухэтажная, да.
Но это все равно, понимаете, вообще магазины хорошо, когда они располагаются по центральным улицам, в первых этажах зданий, ты
вот
идешь.
Я об этом и спрашиваю. Если будет поставлена задача донести эти магазины до этих районов, донести фитнес-центры до этих районов, вот под это нужно возводить новое, или вот то, что есть, те постройки, даже жилые дома и их первые этажи под это пригодны?
Это, знаете, это все индивидуально, потому что в первых этажах, вы говорите, первые этажи приспособить, но там, например, живут люди. Да, если эти дома не попадают в программу реновации, нельзя приспособить, значит, людей, которые живут под магазины, да, то есть я поэтому и говорю, что каждый, вообще территория города, она уникальна вся, и есть какие-то общие решения, ну, как я уже говорил, это когда строятся новые здания, когда планируются новые улицы, капиллярная сеть, да, ну, просто улицы планируются в районе, то в первых этажах делаются, ну, как бы общественные
функции. Это если с нуля. Вот в том-то и проблема, что
если собираются... не с нуля, да. то тогда вы смотрите и говорите, так, тогда вот у нас вот здесь вот возникает там, не знаю, какой-то центр, да, может быть, с какими-то торговыми функциями, куда можно прийти. Но это не должен быть торговый центр огромный. Потому что огромный торговый центр – это место там притяжения, в конце концов, машин. Он собирает в себя людей и как бы их там запирает. Да, они начинают как в казино там жить. И мало того, что умирает вся возможная какая-то торговля в первых этажах, да, то есть не получается того города. То есть, а все-таки есть задача сделать не спальные районы, а многофункциональные районы, чтобы, ну, все-таки было ощущение, что ты живешь... Во-первых, надо найти центральность этих районов, да. То есть какие-то территории могут остаться спальными, а какие-то должны быть более... ну, как бы более городскими, потому что, чтобы вы чувствовали, что вы живете вот, у вас есть там Ховрино, да, у вас есть свой центр этого города Ховрино.
Вы как-то связаны с этим районом?
Ну, потому что мы делали там, я, в принципе, да, жил в Химках, я знаю Ховрино, и мы делали там...
Вы делали Левобережный парк?
Нет. Ну, мои друзья-архитекторы делали Левобережный парк, очень хорошо.
Очень хорошо, и вы понимаете, что вы были, соответственно, и в Ховрино, как в районе, просто я... там поселился около полугода назад. До этого знать про него не знал. Вы понимаете, что этот парк Левобережный, он прям таким пятном современного города в окружении абсолютно дикости пребывает.
То есть дикость есть.
Дикость есть.
Ну, хорошо, значит, мы же не будем оставлять дикость. Мы будем постепенно хорошими проектами... улучшать всю остальную территорию.
А хватит на это на все сил? Потому что это как... Это например, смотреть. Это как с Сочи.
Не делать, что ли?
То есть, когда ставились задачи какие-то по развитию регионов, вот выбрали регион Краснодарский край, там бабах, отгрохали новейшие Сочи, перед Олимпиадой отремонтировали. А все, что вокруг, всякое там Анапа, Адлер, местами осталось вот примерно в том же состоянии, в каком существовало до Олимпиады.
Не делать надо было Сочи,
что ли? Я просто хочу, чтобы кто-то мне доказал и внушил мысль о том, что это возможно, что вот такими масштабами можно начинать работу. У нас там 125 районов, по-моему, в Москве, ну, больше 100 точно, больше 120. И что, все районы возможно причесать до состояния вот этого Левобережного парка?
Во-первых, надо начинать.
Пугает замах, как с реновацией.
А что вас пугает? Ну, смотрите, ну, хорошо, Левобережный парк, вот он сделан хорошо, сделан профессиональными архитекторами. Это очень хорошо. Во-первых, смотрите, стоимость та же самая, что вы делаете это просто там специалистами, я не знаю, ЖКХ там или кем-то, да, либо там тетя красит что-то, да, под свой вкус, да, либо вы приглашаете профессиональную команду, которая делает качественный проект. И мы уже с вами о нем говорим 5 минут, потому что он действительно, ну, как бы просто вот вызывает огромный интерес на карте этого города, да, вот есть этот парк. Правда, пока магазины, которые там идеально сделаны, не заполнены.
Почему?
Да.
Есть ответ?
Есть, потому что, собственно, пока эта работа, она была, да, ну, достаточно точечная, да, потому что занимались центром города и так далее. Вот для того, чтобы это начинало работать, туда должны подойти все, ну, скажем так, пешеходные маршруты. Вообще должна быть система общественных пространств. Вот послушайте. Mm. И когда вы делаете эту систему общественных пространств, люди, например, они уже начинают, да, там не все еще сделано, конечно, наверное, там невозможно всю территорию Москвы сделать так, как, я не знаю, Красную площадь там, или там Ильинка, да, вот, и не должно, наверное, этого быть, но должны быть спланированы центральные общественные пространства в каждом районе, которые вот вы вышли из дома, и по этим общественным пространствам на велосипеде, с коляской вы можете дойти до того же вот этого центрального парка. То есть у вас есть некие такие, знаете, ну, как бы общественные коридоры, по которым люди ходят. Это вообще режиссура, это сценарий жизни. Градостроители делают сценарий жизни.
Если мы ухватились по моей инициативе за этот Левобережный парк, он между МКАДом и Ленинградкой.
Да. Там, кстати, всегда был пляж, я там купался.
Да. Меня как раз вот это и вызывает сомнение. То есть как его сделать доступным для всех желающих, если он вот... окружен двумя такими трассами и...
Ну, ничего страшного, есть пешеходные, велосипедные мосты.
С другой стороны, дремучий лес химкинский.
Да, да, ну, да. Все это берется, проектируется. Знаете, есть, например, те же вот велодорожки, которые в центре там тяжело идут, но на периферии вообще, знаете, посмотрите, есть велосипедные хайвеи, да, то есть это такие поднятые над...
На остальной проезжей части.
На вообще над территорией там... города, такие двухполосные, недоступные для пешеходов, ни для кого остального, такие трассы. И вот вы на этих велосипедах можете там, не знаю, проезжать. То же самое с пешеходами. Понимаете, нужно прослеживать маршрут пешехода так, чтобы ему было безопасно и комфортно пройти. То есть везде должны быть светофоры, пешеходные переходы, там какие-то зеленые мосты, если нужно. Все это, ну, можно делать, потому что каждый район города, послушайте, ну, он... заслуживает действительно такого же внимания, как и центр. И только тогда мы сможем Москву сделать как систему городов, полицентричную.
Надо тратить. В каком объеме и в каких форматах вот в благоустройстве районов, городов могут участвовать жители? Они выбирают вот своих муниципальных депутатов и через них работают? Или...
Ну, смотрите, сейчас у нас есть как бы общегородская программа, да, вот, ну, сейчас да. Она будет, да, она заявлена мэром. Вот, соответственно, я считаю, что на каждый из этих районов, не только на район реновации, например, должен быть разработан проект вот этого благоустройства, где у нас будут эти общественные пространства, чтобы... Для чего нужны жители, на самом деле? Жители, конечно, не специалисты, они не планировщики там, и не экологи, но часто среди них присутствуют люди, которые в этом разбираются, но тем не менее, в общем, представители общественности нужны для того, чтобы... как бы, во-первых, корректировать действия специалистов, подсказывать, то есть давать нужную информацию, потому что, ну, планировщик, который, да, я живу в Москве 44 года, но все равно я знаю много территории Москвы, но какие-то вещи конкретные в районе, когда ты начинаешь работать, то есть тебе могут просто дать именно местные жители, ему сказать, а мы вот здесь гуляем, нам вот это нужно. То есть, по сути, ты собираешь техническое задание. Да, ты делаешь на деньги... Москвы, то есть, по сути, на деньги налогоплательщиков.
И вот снова становится страшно. 125 районов. В каждом районе люди придумывают себе вот этой лучшей жизни.
А дальше специалисты должны решить,
как это делать. Просто вопрос, нужен ли универсальный какой-то проект? Мы в каждом районе намерены, там, вот в этом районе такие лавочки, в этом районе такие лавочки. У нас, допустим, три набора различных конструкций, лавочек, и мы их вот так вот рассеиваем по всем этим районам.
Лавочки может быть, но дело же не в лавочках, вы говорите про предметы, да, могут быть светильники трех типов, лавочки трех типов, урны трех типов. А я говорю про проектные решения, про сценарий жизни. В каждом районе он немного свой, то есть принцип
одинаковый. Но вы в основном про географию говорите.
Вот я говорю про географию и социологию, да, то есть чуть-чуть разные условия. Где-то там есть культурное наследие, какие-то экологические места, да, не знаю, природные. Но принципы, вообще принципы планирования, они, конечно, одинаковые. Я могу там их, у нас есть время, рассказать. Но один самый первый принцип – это не точечное общественное пространство, вот скверик, парк и так далее, а система общественных пространств, некий такой зеленый каркас города. И когда вы его делаете в районе, потом это вообще все собирается в зеленый каркас всей Москвы и ближайшего Подмосковья. То есть вообще становится такая, знаете, вот система, через которую дышит вообще город. Это система общественных пространств, система вот green and blue, да, то есть зеленого и голубого. То есть, То есть воды и деревьев. Кстати, еще и реки можно вскрывать, которые у нас очень часто в трубах находятся. Посмотрите, вот если кому не интересно, карты вообще скрытых рек.
Ну, может быть, и к этому сейчас обратимся уже после информационного выпуска. Напоминаю, с Ильей Заливухиным беседуем, вице-президентом Союза московских архитекторов. Вижу ваши сообщения, к ним обращусь после новостей.
Хороший вопрос.
10.35. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Наш собеседник Илья Заливухин, вице-президент Союза московских архитекторов. Сообщения, которые вы присылали по мотивам того, что мы здесь в первые получасовки обсуждали. Сообщения эти читаем в Телеграме, говорит МСК-бот, на СМС-портале +7 925 48 94 8. Сейчас, вероятно, и звонки тоже мы готовы принимать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Так вот, Дмитрий спрашивает, а как, по-вашему, будет решаться проблема отсутствия рабочих мест в спальных районах? Я имею в виду отсутствие бизнес-центров. То есть как будет решаться проблема маятниковой миграции? Я понимаю, что ну, это к чиновникам скорее вопрос, но Дмитрий, видимо, о вашем взгляде на эту историю спрашивает.
Ну, это вопрос вообще общий
планировщикам. Да, что мы сейчас вот от этой схемы, которую еще мы успели даже раньше с вами здесь описать, когда на производство человек из дома уезжает, потом домой приезжает. Сейчас даже нужды куда-то ездить у многих уже нет. Очень многие из дома, например, работают.
Ну, тем не менее, конечно, транспортный каркас, скоростной транспортный каркас, это самое важное, что все-таки нужно делать в городе. Он делается, московский центральный диаметр, МЦК, в итоге образуют единую систему скоростного общественного транспорта, да, вот, вы сможете там из Ховрина, если вам нужно доехать до любого района, опять же, Москвы нашей большой и необъятной, который там собой представляет такое сообщество городов различных, вот, а по поводу рабочих мест, ну, во-первых, само по себе переустройство районов, в том числе и проектами реновации, в то, что появляется другая структура, появляются улицы, появляются магазины, появляется вот это обслуживание на, ну, как бы на другом уровне, которого сейчас нету, да, вот, создаст определенное количество рабочих мест. То есть там небольшие магазины, кафе, парикмахерские и так далее. То есть уже можно вот об этом говорить. Потому что, ну, вот вспомните любой, как бы, не знаю, европейский город, и там очень много людей занято вот, собственно, вот в этих вот обслуживающих функциях, да. Ну, хотя у нас это все уходит в торговый центр, и там работают, но, тем не менее, в общем, намного...
А вам, кстати, как симпатичнее, когда это все как-то локализовано?
Конечно, когда на улице. Торговые центры вообще ни одному, наверное, градопланировщику или архитектору, градостроителю не могут быть симпатичны торговые центры, которые собирают, собственно, все в такой ящик, и там все это переваривают. А вокруг этого ящика территория вымирает. Но, вот, это совершенно не есть хорошо.
Ну, смотрите, а такие ящики, они разве не могут, ну, как-то органично и оживлять эту территорию? В качестве примера, то, что было сделано с Центральным детским миром, который сейчас называется, по-моему, Центральный детский магазин или что-то в этом роде. То есть его тоже сделали таким торговым центром по абсолютно современному канону, но...
Нет, это в центре города, да, есть, кроме магазинов на первых этажах, есть еще и... целый дом, который представляет из собой такой универсальный магазин. Это другая функция, понимаете? То есть вокруг там все равно все бурлит и работает. Вот. А если у вас там спальный район, и люди просто сидят там на лавочках и спят в своих квартирах...
То есть если кроме торгового центра ничего нет,
да, то это как бы не очень. Вот. А отвечая на вопрос еще, там человек спрашивал по поводу... Значит, конечно, кроме вот этого первого уровня, есть политика, ну, как бы стимулирования... строительство офисных центров не в центре, а вот в этих районах. И она сейчас есть. То есть выдается разрешение, то есть путь как бы открыт. То есть если бизнес готов строить офисный центр вот в спальных районах, welcome, как бы, да? Вот. И тут уже нужно, опять же, вот различными проектами модернизации этой территории, реновации, модернизации этой территории, создавать эти возможности, да? Не каждый бизнес станет в запущенном районе, около гаражей, там где-то что-то там строить, да? Но когда вы создаете инфраструктуру, делаете, опять же, потоки людей у вас появляются, опять же, вы делаете планировку территории, делаете там новые сети, там, я не знаю, у вас фонари уличные стоят, безопасность появляется и так далее. Раз, участок свободный, и владелец участка думает, о, а мне построить ли мне тут бизнес-центр, который, собственно,
короче, привлечет... Короче, первично среда, а потом уже функции.
Да. Ну, по-моему, да. То есть просто, понимаете, мы же не делаем функции бизнес-центра за счет бюджета города, да? Вот, поэтому владельцам участка, бизнесу нужно как бы создать условия. Вот реновация инфраструктуры города, она, по сути, создает эти условия, да? Уже вот проект появится, уже будет более понятно, где бизнес-центр это делать.
Не знаю, готовы ли вы по каким-то конкретным объектам снова высказываться. Марина просто рассуждает. Ну, увы, слова архитектора остаются словами. Вы посмотрите, что сейчас происходит в городе, например, на Новослободской. Похоже, ее пытались сделать современной, достаточно привлекательной. И тут же завернули на Сущевский вал другой, провинциальный, в плохом смысле. Обшарпанный, с лавками из далеких 50-х, покрашенный в зеленый ядовитый цвет. Тротуары грязные.
Я могу ответить, да.
Давайте, вот как этот контраст появляется.
Ну, опять же, видимо, в центре города, где у нас сейчас работала сегодня эта программа, последние 4 года, уделялось особое внимание, да, то есть работали специалисты, приглашались российские лучшие и иностранные бюро для проектирования этих территорий. А за третье транспортное кольцо пока, да, вот это не дошло. И, собственно, это и предполагается. То есть вот эти лавки, которые там стоят, покрашенные какой-то там женщины в зеленый цвет, это все будет убрано, должно быть убрано, сделано благоустройство, сделано мощение, освещение там и так далее. И тогда и Сущевский вал, и все остальные улицы города, они преобразятся. Ну, я понимаю, что я сейчас говорю как бы о будущем и слова архитектора, но, как мы знаем, мы с вами говорим о конкретной программе, которая... Мэр города,
мой район, да.
Да, озвучил. И так как сделан центр, я думаю, что мы можем надеяться на то, что будет сделана и периферия города. И она тоже станет определенными центрами. Понимаете, о чем я говорю? То есть как бы это не должно быть периферией. Это должна быть найдена центральность.
Не получится все равно приравнять это к тому, что есть в этом
нужно,
центре.
Но да. Нужно хотя бы максимально сделать так, чтобы люди понимали, где у вас есть центр района, и, не знаю, гуляли, и работали, и жили в своем районе.
Напоминаю, что мы с вице-президентом Союза московских архитекторов Ильей Залевухиным беседуем. Присоединяйтесь. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Готовы вас выслушать. Илья, наушники любые надевайте. 7373948. Нет. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Вот скажите, пожалуйста, вопрос можно задать?
Да.
Вот я живу в Южном Бутово, и вот я бы хотел архитектору задать вопрос. Как идет строительство вообще парка? Вот начиная с Южного Бутова, вот как бы там 7 километров территории. Ну, настолько ужасно это все. Столько безобразия.
Что конкретно вас там не устраивает?
Меня не устраивает то, что закапывают в землю бетон. Просто не вывозят мусор, закапывают в землю это все. Почему так происходит?
Ну, может, это какое-нибудь, наоборот, укрепление грунта?
Кто это должен отслеживать? Ну... Нет, бетон просто, знаете, вот работали, все, что осталось, мусор, и траншеи закапывают вот у рабочих.
Понятно, спасибо.
Ну, это нарушение. Скорее всего, есть какое-то нарушение производства работ. Тут нужно, если у вас есть какие-то вопросы, ну, нужно писать об этом.
Ну, кстати,
вообще вот смотреть, где проект вывешен, есть ли он.
Если затевать эти большие проекты и реновация совсем гигантская, и вот этот мой город, действительно ведь проблема еще и отходов тоже встает.
Конечно. Это, кстати, огромный вопрос,
можно ли рисковать, ввязываясь в такие большие проекты, ну, рисковать, имея в виду, что надо же куда-то будет это все деть, знаете, а Подмосковье уже неохотно это все принимает.
Это абсолютно понятно, и, по-моему, такая задача существует перед московским правительством, то есть понять и спроектировать вот всю эту утилизацию отходов, вот, но это то, о чем я говорю с самого начала, что прежде чем что-то делать, да, очень логично это все спланировать и спроектировать. Вот, и тогда вывесить на те же проекты парка и производство работ на обозрение там жителей, и тогда не будет вот таких вот вопросов, а что там происходит, потому что каждый человек может тогда увидеть проект и ознакомиться с проектом производства работ.
7373948, наш прямой эфир, наушники лучше не снимать какое-то время. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня какой вопрос. Вот как учитывается тот фактор, что люди, приезжая домой, хотят отдыхать, хотят находиться в спокойной, тихой обстановке. И вот в связи с этим вопрос, как учитывается расположение спортивных и детских площадок в достаточно густо населенном районе, вот я живу на улице Крупской, и у меня с обеих сторон дома находятся и детские площадки, и школа.
У меня тоже. Да,
ну,
спасибо.
И шум, просто бесконечный шум.
Спасибо.
Ну, тут надо, наверное, просто, во-первых, посмотреть, опять же, надо вернуться к проекту, посмотреть, как был сделан этот район, когда он был сделан, были ли эти площадки вообще раньше предусмотрены и сделаны ли они по нормативам. Потому что, ну, тоже, когда вы, например, покупаете квартиру, вы тогда можете смотреть, что вокруг происходит, да. Если эти площадки возникли недавно, то есть вот буквально, или сейчас начнут возникать спортивные площадки перед вашим домом, то опять же мы с вами возвращаемся к проекту комплексной организации территории, к проекту развития вашего конкретного вот района или двора, и его нужно обсуждать и высказывать вот на этом этапе свои как бы
пожелания,
да, потому что на самом деле, если большинство людей будет против строительства спортивной площадки конкретно под этим вот кварталом, то я думаю, что это будет откорректировано, и никто не будет строить эту спортивную площадку.
Но то есть здесь нужно внимание с двух сторон. Но вы же понимаете, что необходимо мнение большинства в этой ситуации. То есть, если одной жительнице, гражданке это мешает...
Вы знаете, тут я не знаю, что на это сказать, потому что если вот действительно одному человеку это мешает, а все остальные за эту спортивную площадку, но тут вот как раз и должно проявиться вот эта вот какая-то коммуникация между сообществами, да, и люди тоже должны как-то договориться, что им нужно. Потому что иначе, ну, действительно, вообще ничего невозможно делать.
От себя просто отвечу слушателю 872-м, он засыпал вопросами про Ховрино, Левобережную и прочее. Да, я знаю, как там все устроено, я понимаю, где заканчивается Химкинский лесопарк, понимаю, где... Короткий этот участок набережной с Левобережным парком.
Что он
парком.
Говорит? Что все хорошо?
Но он спрашивает, нет, Рыбка, вы знаете, что маленький Левобережный парк строили и перестраивали примерно лет около 5? Местные жители устали ругаться на тех, кто устроил этот долгострой.
Ну, да, сейчас
но
доделали.
По-моему, сейчас доделали, ну, только хорошо. Там пустые вот эти вот киоски
наполнится.
Стоят.
Нужно пока. Тоже делать какую-то стимуляцию бизнеса, там, давать это... Налоговые каникулы, я не знаю, что.
Что-то вроде
чтобы
того.
Туда пришли бизнес.
Влад спрашивает, а назовите вот лучший модельный район за ТТК на данный момент.
Ну, модельный?
Я не знаю, что он имеет в виду, наверное, ну, как бы, универсально как... и, не знаю, среднестатистический, но при этом...
Слушайте, ну, на самом деле, тут, наверное, надо вспомнить районы, которые возникали во время конструктивизма и сталинской архитектуры, то есть это 20-е, 30-е, 50-е года. Ну, не знаю, там, во-первых, Сокол, да, вот район, но
Сокол,
Песчаные улицы,
Войковская.
И так далее. То есть это тоже попытка архитекторов, и, кстати, удачная, сделать некие центральности, да, такие, ну, как мини-города такие, да. Угу. То есть вы находитесь как бы в Москве, но, в принципе, у вас нет ощущения, что вы там в спальном районе, да, у вас есть свои центральные площади, центральные парки и так далее. То есть, в общем-то, как пример, Сокол, ну, иногда он проскальзывает, да, то есть люди говорят, я живу там на Соколе, и мне очень нравится там этот район, ну, вот.
Отдельное тут спасибо от Ильи управе теплый стан за работу по благоустройству города, сыну езди гулять, играть. Что-то здесь спрашивали про благоустройство Яузской набережной. Угу. Она разве не окучена? Не окучена? Ну, просто слушатель спрашивает, а что с благоустройством Яузской
набережной? Ну, во-первых, Яузская... Вот помните, я вам говорил про систему набережных, рек и вообще единую систему, экосистему Москвы? И вот, конечно, набережная Яузы на всем своем протяжении должна быть осмыслена и благоустроена, потому что это, понимаете, это целая артерия, по которой, если не плыть, то уж ехать по набережной на велосипеде или, не знаю, гулять по ней, уж точно нужно все это проследить и сделать. Поэтому какие-то куски Яузской набережной благоустроены, какие-то куски будут дальше благоустраиваться в рамках программы собственно, ну, вот мой, кстати, район.
Если вы к рекам так трепетно относитесь, они, по сути, как именно транспортные артерии, коридоры, не задействованы. Они, если и задействованы в этом качестве, то только как... Ну, что-то экскурсионно-туристическое.
Вы имеете в виду транспортное с корабликами?
С корабликами, которые бы использовались жителями, гражданами, жителями города именно как средство передвижения.
В том же хотя бы Питере, да?
Да.
Ну, вот, кстати, когда генплан Москвы 35-го года делался, в 32-м году была система обводнения, и столицу же перенесли в Москву из Питера, и там были планы тоже создать каналы и вообще как можно больше сделать водной вот этой поверхности, и в том числе использовать этот транспорт. С транспортной точки зрения, как вот у нас есть города в России, где люди действительно имеют свои лодки и так далее. Но я не исключаю такую возможность к этому когда-нибудь прийти, потому что действительно восстановление вот этой всей системы водной в городе – это одна из таких серьезных задач для мегаполиса, который будет и дальше там развиваться как-то. Расти, улучшаться и так далее, да? Вот, ну, понятно, что не везде можно будет ездить на лодках, вот, но, тем не менее, вдоль рек...
Но вы сейчас говорите о гипотезах, которые вот могли бы быть реализованы, о проектах гипотетических. Вы слышали что-то о том, чтобы это обсуждалось на...
По Москва-реке, да. Да, то есть это обсуждается. В любом случае, возможность какого-то транспортного, в том числе использования жителями, да, вот территория Москва-реки, малые реки, по ним не поплаваешь, да, особо. Но, тем не менее, в общем, вдоль них можно гулять, это, ну, всегда очень приятно ходить вдоль реки, если она еще благоустроена, если она вычищена, и там не валяется просто вместо этого куча мусора и так далее. Но тут надо смотреть вообще в рамках московской агломерации, потому что реки эти мелеют, они, то есть нужно, ну, как бы четко прослеживать, всю эту экосистему, да, чтобы она работала. Но вдоль нее можно ездить на велосипеде, вдоль нее, вдоль рек могут ходить, там, не знаю, какие-то скоростные трамваи. То есть там не должно быть хайвеев вдоль рек, конечно, но какие-то проспекты, в том числе и жилые дома и так далее, и так далее. У нас очень много промзон вдоль Яузы. Сейчас постепенно это все меняется.
Вы как относитесь к проекту, во-первых, демонтажа и потом реорганизации монорельса? Просто в сети от имени руководства города появляются такие проекты города-сада. Вот насколько это реально так переобустроить этот монорельс?
Ну, вы знаете, я знаю, да, все эти проекты, вот, но у меня есть мое, конечно, я очень, конечно, хорошо отношусь и к компании, которая сделала это предложение, там, этот проект, Bauhaus, например, да, компания очень известная, вот, по аналогии с Highland Park в Нью-Йорке, но, понимаете, Highland Park, он все-таки проходит через очень урбанизированную территорию, такую плотную, и, по сути, является такой возможностью пройти сквозь очень плотный город по вот этому, значит, парку, да. Монорельс – это скорее такая будет как бы развлекательная история, потому что ты можешь и по земле спокойно пройти. То есть там нет такой плотной застройки. Поэтому тут надо внимательно смотреть, потому что за чей счет будет это делаться, да. Это же за счет Москвы будет делаться, да, весь этот парк. И, ну, как-то по моему ощущению...
Короче, практического назначения не хватает,
Я бы оставил, пока подумал бы о единой транспортной стратегии Москвы, посмотрел бы, как можно... Вот мне пока, так как я живу на ВДНХ, мне, например, очень удобно пользоваться монорельсом, доехать до того же там каких-нибудь московских центральных диаметров, там, да, на Тимирязевской пересесть и так далее. Потому что, может быть, вообще транспорта не бывает много. То, что он сейчас не загружен и не приносит там доход, ну, вообще общественный транспорт часто не приносит доход, да, поэтому, ну, тут надо смотреть очень внимательно, да, потому что я знаю такое мнение специалистов, что его надо разобрать, а вот чтобы не разбирать, давайте сделаем парк.
Ну, может, его хотят разобрать именно как даже некий символ такой прежней Лужковской Москвы,
ну, то есть прежним мэром
манифестировалось.
Если мы будем разбирать работы, которые сделал предыдущий мэр, так можно полмосквы разобрать. Вот. Поэтому, мне кажется, надо другими апеллировать
каким-то. Снова давайте к публике обратимся. 7373948, наш прямой эфир. Слушаем вас, а вас я в очередной раз прошу в наушники облачиться. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос по... В районе станции метро Ботанический сад, там сейчас идет жилое строительство очень массовое. Там протекает река Чермянка. И фактически теперь вот эта речка, ну, не, в смысле, не река, а речка, да, она оказывается внутри этого жилищного комплекса. И доступ туда будет только жителям вот этого комплекса. Да. Как это так? Может, оказывается, что из общего доступа доступ к этой речке
перетекает... поясните, то есть она прежде идет по какому-то закрытому каналу, а потом на территории комплекса открывается на какое-то время, а потом обратно под землю, что ли, уходит?
Не, она все время идет...
Поверху.
Наружу, так. Да, поверху. Ну, просто вот на этом этапе, где строится этот жилищный комплекс, то она, получается, просто закрывает этот участок вот этими...
новыми зданиями.
И забором этого комплекса.
Хорошо, да, я думаю, я вас понял. Но в целом тогда давайте попробуем расширить этот вопрос до вопроса о закрытии вообще дворов для доступа. Вам про этот конкретно проект в районе Ботанического сада известно что-то?
Ну, я вижу здесь Яузу, я помню, проходит, и, соответственно, конечно, вся эта территория Яузы остается открытой. Вот это небольшое строительство жилое вокруг Ботанического сада метро я вижу, но реку я вот конкретно здесь как бы не вижу, но это и есть, опять же, тема вот комплексного проекта больших территорий, чтобы мы не упускали вот, вот эти вот моменты, которые связаны с тем, что... Ну, это надо конкретно вот понять, как там эта река mm-hmm. небольшая проходит. Но про дворы, да?
Да.
Вот, значит, смотрите, то есть на самом деле не должно быть крупных таких жилых образований, обнесенных забором, да. Во-первых, да, еще не факт, что там это так будет, может быть, сейчас там стоит строительный забор, вот, который там временно, да, этот допуск прекращает, потому что сегодняшняя программа, которая у нас действует в Москве, которая была организована Моском архитектурой, это программа по созданию городских кварталов и системы улиц и общественных пространств. И вот эти городские кварталы, они, ну, небольшого размера, там, ну, не знаю, 100 на 100 метров, да, там, 120 на 80, угу. да, и вот внутри этого квартала, из домов внутри, это частная территория, это ваш двор, на самом деле.
Но доступ туда, если не на автомобиле, а пеший доступ должен быть открыт,
нет? Не факт, потому что, нет. ну, во всем мире вообще доступ во дворы закрыт.
То есть, ну, то есть он это... до такой степени частный, что ты там оставляешь велосипед, коляску.
Это ваш,
коляску. Я не знаю,
в Берлине двор, вот да. ваш двор вашего комьюнити.
Я понимаю.
То есть там звонок стоит, вы заходите в подъезд, а во двор вы выходите, у вас там велосипеды какие-то различные там
я
функции.
Понял, о чем вы.
Да? И не что... обязательно забит машинами. Часто у нас бывает в Москве такие дворы забиты машинами, но это другой разговор. Значит, вот, это частный двор. А то, что касается вокруг квартала, да, это система городских улиц. И в том числе река, ну, угу. она не может протекать через ваш двор, это странно, тогда бы ваш дом стоял на реке. А вокруг этого дома у вас получается система улиц городских, ну, как будто вот в центре города. Вот мы сейчас с вами на Пятницкой, да? Ну, вы да. видите, что нету крупных перекрытых кусков города. Вы везде можете пройти по улицам, но во двор вы зайти не можете.
То же самое. Ну, и вы исходите из того, и программа исходит из того, что это... правильно и справедливо,
а
и
это,
современно,
понимаете,
и так нужно.
Связано с вообще новой, относительно Советского Союза, у нас появилась частная собственность.
Ну вот и да, если, кстати, а как наделить правами собственности говорить, вот по поводу этой территории людей, которых...
Собственность вообще-то должна быть не только на вашу квартиру в воздухе висящую,
ну, да.
но и собственность на землю.
На землю, так и
то
есть,
комьюнити
в смысле домов.
Во всем мире, да, конечно, и у нас сейчас при новом строительстве, вот комьюнити домов, собственников квартир uh-huh. должно иметь... равное право на эту территорию, и она не принадлежит городу, она принадлежит этим людям.
И это уже сейчас так?
Ну, это сейчас вот при новых проектах, которые строятся, да, и, конечно, земля, она, ну, имеет отношение уже конкретно к жителям. Они ее эксплуатируют, они за нее платят и так далее, и так далее. Поэтому река через нее протекать не может. Вот, и желательно делать город таким образом, чтобы не возникало образований больше, закрытых образований, там, 120 на 80, да, ну, каких-то таких.
Ну, понятно.
Потому что иначе вы можете перекрыть огромную территорию города вот
Слушайте, закрыв у нас реку. Минута всего остается. Да, да, я попрошу вас коротко ответить на вопрос. Мы вчера говорили о деревянном строительстве. Это некое поручение, которое премьер Медведев дал ряду министерств подготовить программы по деревянному строительству. В Москве, я имею в виду вот этот самый наицентрейший центр, здесь есть какой-то потенциал для деревянной застройки новой?
Огромный потенциал, потому что деревянная застройка — это на самом деле не из бревен, да, как бы как в Коломенском, а это клееные конструкции, современные материалы, очень красивые, из них можно делать до 6 этажей.
И то есть это вы готовы уже 6-этажное такое деревянное клееное здание примерить? Клееная
конструкция, да, с металлическим каким-то наполнением, даже в Японии сейчас про небоскребы говорят. Ну, а в центре Москвы может быть 6 этажей, красивое здание там с матовым стеклом, я не знаю, это современный материал. Ну, да. Стекло и клееная древесина, клееная деревянная конструкция.
Спасибо за этот разговор. Илья Завлевухин, вице-президент Союза московских архитекторов, был с нами. Приходите еще.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Давайте продолжать. Меня зовут Сергей Рыбко. Продолжать в том смысле, что вот эти все архитектурные, околоархитектурные городские разговоры, они публику, в общем, раззадорили. Подтянулись люди с левого берега, ну, из Химочек, подтянулись люди из Ховрина, и все давай мне рассказывать, что там на самом деле в Химкинском лесу, в Левобережном парке. Ребят, я там бываю в неделю раза 4. Я очень тщательно все осматриваю, имею в виду то, что оббегаю все это. Поэтому, ну, не знаю, не готов про местную географию с вами спорить. Вот все те, кто подтянулись по этому вопросу поговорить. 35-й удивляется одной из последних реплик покинувшего нас гостя. Напоминаю, мы с Ильей Заливухиным говорили, вице-президентом Союза московских архитекторов. 35-й восклицает, что... В нашем климате клееное вот это дерево, это, в общем, не решение, это так не работает. Сейчас каждый дурак может свой дом обнести забором, закрыть доступ пешеходам, и это непобедимо. Кто-то тут нам напоминает, что земля принадлежит городу. И вот слушатели и граждане, москвичи по такому европейскому принципу вот владеть какой-то территорией внутри собственного двора, ну, просто не могут. Мне, кстати, тоже почему-то кажется, что это так. Вот Илья говорил, что в новых проектах предусмотрено вот это совместное владение этой территорией. Что-то я вот с трудом это примеряю на московские реалии. При пожаре никто не спасет. 7373948. Ну вот давайте, мы поговорили в сумме с Ильей Заливухиным о том проекте, который готовится. Мой район, который как проект еще пока только предлагается и вызревает, многократно моим собеседникам было проговорено. Вот это все должно быть максимально комплексно. Сперва, вот просто я подчеркиваю, да, основные обозначенные моменты. Сперва среда, а потом уже какие-то функциональные вещи в ней должны появляться, ну, там, офисы, магазины и все прочее. Но сперва все вокруг должно стать благообразно и притягательно. 7373948, с чем вы так категорически не согласны из того, что было сказано, на что готовы указывать. Только единственное, я бы попросил, вот вы, судя по сообщениям и у Заливухина, хотели в основном выспросить про свой конкретный район, а вот у меня в районе так, а как будет? Вот я-то уж точно ничего по этому поводу сказать не могу. Ну и для него эти вопросы, в общем, были не совсем актуальны, он архитектор, не чиновник. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и все-таки я не совсем бы согласился с вашим гостем, да, насчет того, что доступ... к водному объекту может быть кем-то ограничен. У нас водный кодекс существует и будет существовать. Там четко написано, 25 метров от речки должно быть доступ от водного объекта. Поэтому как это может оказаться внутри жилищного комплекса с забором, этого просто не может
но
быть.
Но там была высказана теория, что может быть нынешний забор временный, пока стройка идет,
нет,
есть.
Нет, нет, то, что временный забор, это сейчас понятно. Но то, что это жилой комплекс, и в результате понятно, что эта речка в результате будет протекать просто между домов. Просто между домов. И понятно, что там будет забор уже капитальный.
Слушайте, давайте я тогда всерьез у вас спрошу. А вам прям вот так обязательно нужно к этой речке проходить иногда? Вы рыбачите там. Почему вам она так ценна? Или вы из чувства, чисто из чувства справедливости за нее так боретесь?
Не, ну просто... Там была полузаброшенная территория. Теперь речь идет про то, что Москва должна становиться... ну,
доступный
красивому городу. Да. Но если это так, так тогда надо тогда все-таки приходить к тому, что тем более написано в водном кодексе.
Угу. Ну, я так считаю. Понятно. Я просто до конца не готов так вот примкнуть и поддержать. Ну, то есть я допускаю, что если у меня будет нужда оказаться у большой воды, то вот найду я какие-то способы. Если где-то что-то кем-то ограничено, исключительно избыток чувства справедливости может меня толкнуть к тому, чтобы за это как-то бороться. А так, ну, может быть, какие-то подлецы или люди, знающие водный кодекс еще лучше, чем мы, вот смогли себе так организовать территорию. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой северо-восточный округ. Значит, вот ваш гость назвал жилой комплекс, небольшим жилым комплексом, он на карте видит, в районе метро Бабушкинская.
Ботанический сад. Да.
Так он начинается по проезду Серебряково, громадный комплекс. У метро Ботанического сада еще больше. Дальше по Березовой аллее еще один, и еще. Как может решаться транспортная проблема, когда там возможности для расширения никаких нету? Трафик в основном идет в сторону центра. Северо-восточная хорда не решит проблему, да и как ее будут прокладывать, я не представляю, если они там собираются делать. Так что я не знаю, как это рассчитывается, разрешение дается на строительство, а дорожная сеть, она, ну, там и так проблема, встанет все буквально.
Понятно, спасибо за это указание. Я просто, когда я о таких вещах размышляю, уж, давайте, я два дня подряд разговариваю с всамделишными архитекторами, давайте я буду мнить себя экспертом после этого. Мне просто кажется, что в действительно недалекой перспективе мы с вами все-таки уйдем от той системы, которая складывалась на протяжении 20 века, что вот здесь мы живем, а вот там мы работаем, а вот здесь мы отдыхаем. Мы, скорее всего, действительно укоренимся в собственных районах, ну и будем сюда в центр наезжать, ну, из по рекреационной надобности, да, посмотреть культурки какой-нибудь, а так действительно где-то у себя там будем и работать, ну, если речь не идет о каких-то серьезных производствах заводских. Поэтому вот я допускаю, что те люди, которые позволяют строить эти муравейники или человейники, как о них некоторые блогеры пишут, вот они исходят из того, что все-таки мы там где-то зависнем в этих своих районах. Плохо ли это? Подавляющее большинство городов Европы, я читаю сообщение от слушателя Черногорца, подавляющее большинство городов Европы — это малоэтажное строительство. Хватит застраивать Москву. Павел Кряжев пишет, да плевали все на кодексы. Дача в Дмитровском районе, озеро, заповедник, оградили забором и строят жилищный комплекс прямо у берега. Жители протестуют уже год, всем наплевать. Масса каких-то примеров, которые кажутся обидными, но, может быть, я не знаю, от чего я сейчас берусь защищать этих застройщиков, сам не очень это понимаю, видимо, это какое-то артикуляционное мышление, да, мне сказали и хочется сказать в ответ. Я к тому, что, может быть, на начальных этапах какие-то вещи, какие-то проекты кажутся вредными и обидными, но на перспективу, когда это все достроится, доделается, будет заселено, к вам придет туда этот самый малый бизнес со своей торговлей, фитнес-центрами, салонами, развлекательными центрами, может, вас это все устроит чуть больше, чем, ну, там, какое-нибудь милое сердцу всякого кулика болото. Вот, может, так это будет в перспективе. Не знаю, откуда этот набор аргументов, но вот он у меня сформулирован. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, да.
А вот давайте, значит, опять вернемся вот на север Москвы, так сказать, да. Вот смотрите, вот улица Маршала Федоренко, двор, 5 подъездов выходит, ну, если 5 подъездов выходит, это, можно сказать, двор, значит, власти построили бассейн. Таким огромный бассейн. Таким образом, они сделали из двора, сделали автостоянку огромную, непрерывный круглосуточный подъезд автомашин.
Бассейн, значит, крытый?
Да. Крытый, да, это вот тот, те вот знаменитые бассейны. Ну, это Маршала Федоренко, дом 10, понимаете?
Ну, там, наверное, вот, фитнес-центр, там вот не только
подъезды,
бассейн.
Вот те подъезды, которые выходят вот на этот бассейн, особенно два подъезда, это просто, для них это просто сумасшедший дом, потому что непрерывный поток машин. Свои машины поставить негде. Это 20 метров от двух подъездов находится вход в большой крытый бассейн. Но это же варварство.
Согласен.
Вы не согласны со мной?
Согласен. Как
замечательно мы с вами уже нашли общий язык. А что будет дальше? Спасибо.
Спасибо. Да нет, я не настроен был с кем-то здесь агрессивно спорить. Я же говорю, это артикуляционные вещи. Мне говорят один набор аргументов, у меня из головы высыпается набор контраргументов. Я согласен, что это серьезная проблема противостояния пришлых и местных. Я имею в виду, когда действительно по причине того, что либо даже какая-то контора большая расположена рядом с жилым домом, и все сотрудники этой организации приезжают, запарковывают все свободные места, какие у вас есть, а вы, допустим, сегодня и не работаете, и просто по делам в разъездах, и вы возвращаетесь к себе во двор посреди дня, и вам некуда приткнуться. Есть такая неприятность, и здесь я вас понимаю, и кто-то с этим бассейном, может быть, и промахнулся. Такие вещи тоже, наверное, можно считать, наверное, есть для этого алгоритмы, правила. 7373948, ну давайте еще по этой околоархитектурной теме, ну, наверное, несколько, два максимум комментария вслух от вас, потом пойдем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, да. А вот к вашему гостю и мнение ведущего интересно. У нас прекрасный парк рядом с метро Зябликова. Прекрасно сделанный по европейскому стандарту.
Так.
По нему протекает река Городня. Он находится между жилыми домами. Буквально между домами 500 метров. И тотальное засилье шашлычных в этом парке.
Вы говорите о шашлычных, которые такие домики с мангалом или торговые точки?
Стационарные, установленные, разрешенные по закону.
Да-да-да.
Значит, и смотрите, вот сейчас жара, безветренную погоду, но, правда, сейчас еще не зашли, потому что очень жара.
Все дымит вам в окно.
Все дымит, вообще, достаточно даже одному запалить. Причем их установили по краям парка, То есть даже чтобы увернуться от этого запаха, поскольку запах не просто приятный от мяса, а запах от горючки.
Я понял.
Разжигаемой, и от канцерогенов, от масла. Значит, это просто невозможно, особенно в безветренную погоду. Как смотрит на это, значит, власти города, известно. Им лишь бы народ, значит, отвлечь.
А я думаю, кстати, не смотрят всерьез. Просто это очень такая частная история, но она классная. Она прям иллюстрирует наравне с историей про бассейн. То есть есть отдельные индивидуальные штуки, которые в голову даже не приходят, например, чиновникам полета даже того же мэра. Просто вы же понимаете, что мэр в каком-то лесочке или в каком-то парке шашлык не жарил, я думаю, уже там, несколько десятков лет, два или три десятка лет он ничем похожим не занимался. И под окнами у него тоже никто, вероятно, в эти последние десятки лет шашлыка не жарил. А вот то, что вы нам описали, абсолютно понятная штука. То есть у меня тоже к этим таким стационарным пунктам шашлычным есть свои претензии, они мешают. Я просто часто слишком, вероятно, подчеркиваю увлеченность бегом собственную, но когда ты бежишь через парк, и тебя время от времени накрывает вот этой волной ароматов с этих шашлычных точек, это подбешивает, это нервирует, но со своей стороны я понимаю, что я такой в меньшинстве. То есть вот тем десятерым, которые там хорошо проводят время, ну, они вправе, во-первых, это делать, для них специально это все поставили, и, в общем, я их заранее извиняю, но тоже, в общем, так, морщусь. А если это у вас перед домом происходит и происходит регулярно, то кто-то, конечно, облажался, и кто-то этого не учел, что вокруг живая застройка, и людям этот дым летит в окна. Блестящий индивидуальный пример, который чиновникам, скорее всего, просто недоступен. Чиновникам самого разного полета, просто они сами, вероятно, не часто с подобным сталкиваются, скорее всего, никогда не сталкивались. Вот в этом и проблема, что те, кто делает для нас среду, в этой среде сами не живут, пишет Владимир Ско, абсолютно справедливо. Но давайте, наверное, принимать во внимание, что подрастает какое-то поколение этих самых архитекторов. Мои ровесники, там 30 плюс 40 и около того, они, наверное, уже вот этой современной жизни вкусили. Кто-то из них имел опыт жизни рядом с такой стационарной шашлычной точкой и понимает, какие здесь могут быть проблемы. Ну, кстати, опять же, если размышлять о решении такой проблемы, наверное, имеет смысл на таких стационарных точках какое-то особенное топливо использовать? Вот какой-то уголь или вообще просто какие-то грили такие, которые, да, позволяли бы жарить мясо, но при этом не чадили? Так, одно из решений. По Пятницкой улице идешь и вкушаешь аромат от ресторана «Шишбеш», рассказывает паншеф. Ну, кстати, не так уж это плохо пахнет. Я вам больше скажу, мы аромат от «Шишбеша» и от «Бага-бара» вкушаем, ну, вот прямо в студии. Прямо сейчас нет. Еще довольно раннее время для этих заведений. Видимо, там не кипит работа. Но так, посреди дня, действительно, прямо в окна студии оттуда запах пищи, готовящейся, влетает. И это, кстати, неплохо. Это вот не то же самое, что чадящий мангал где-нибудь в парке или в лесочке. Все, наверное, последний комментарий от вас по поводу этой архитектурной темы. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
По поводу улицы Смольная.
Что там?
По поводу улицы Смольная. Участок от Фестивальной до Беломорской улицы. Можно вам
вопрос? Попробуйте. Мы как-то настолько там с вами сосредоточились на севере, что мне как-то неловко, да. Но рассказывайте, что там.
Да. Дело в том, что строители сделали прекрасно из односторонней улицы, с односторонним движением, прекрасную авеню. Но под конец ложка дегтя. Все тротуары заставлены столбами, освещение, там... троллейбусных линий и прочее. Вот. Не проехать, не пройти, не почистить. Вот. Второе. Остановки и переходы между остановками тоже беспорядочно, бездумно все это сделано. Вот.
Беспорядочно. Но я бы сомневался, что это так уж беспорядочно сделано, но... Беспорядок, знаете, где очень хорошо наблюдать? Когда смотришь на пешеходные тропинки. Я не имею в виду тротуары, которые идут вдоль проезжей части. Я имею в виду именно какие-то пешеходные дорожки, относительно облагороженные. Они очень часто идут, ну вот точно не там, где людям хотелось бы ходить. Потому что ты видишь вокруг протоптанные эти тропки. И самое забавное, это штука, на которую, может быть, вы не обратили внимания. Эти самовозникающие тропки, которые протоптали люди по газонам, да, люди не молодцы, похвалить людей за это нельзя, но они старались ходить там, где им удобно. Так вот, вы не обратили внимания, эти тропинки перекапывают таким образом, чтобы они превратились в грязь, чтобы люди по ним не ходили. То есть план такой, чтобы люди не ходили там, где им удобно, и уже там... есть какой-то нахоженный маршрут, это все перекапывают до состояния такого влажного сырого грунта. Я сперва думал, может быть, это делается для того, чтобы там посеять газон свежий, да, и эти тропинки бы заросли, и никто бы о них не вспомнил. Нет, там ничего не сеют, это просто вскапывают ровно для того, чтобы люди не ходили по этим удобным для них тропинкам. Получается грязь, получается болото. Что делают люди? Люди уперто все равно идут по этому грязному болоту, ну, уже не все. Тащат эту грязь уже на тротуары, там тщательно размазывая. От этого никому не становится лучше. Что мешает... по-моему, такой заповеданной уже в градостроительстве традиции посмотреть, где люди на самом деле ходят, и там положить мощеную какую-то дорожку. Ну, мне кажется, это настолько очевидно, об этом масса каких-то анекдотов, притч, историй, что вот хозяин встал у себя во дворе, посмотрел, как ходят его крестьяне-подчиненные, и там-то и замостил дорогу. По-моему, такого в истории навалом почему-то это не делается. Почему-то все делается под прямыми углами, так как это на карте аккуратненько смотрится, а не так, как на самом деле народ ходит. Все, с градостроительством мы пока чуть-чуть подзавяжем. Давайте к теме, которая... Ну, летом часто становится главной именно в этот день, а именно в день ВДВ. У меня вопрос вот какой в связи вообще с этой историей. А как так вышло, что именно день ВДВ на фоне праздников, посвященных прочим родам войск, так выделяется? Я не готов согласиться, что это происходит исключительно из-за традиции купания в фонтане. Просто вот как-то день ВДВ — самый такой выпуклый, заметный праздник среди всех праздников различных родов войск. Вот недавно был день ВМФ, я видел одного человека в бескозырке и тельнике в метро. Я полагаю, что у нас Москва не очень-то такой морской город. В Питере с этим... поинтереснее, там, помасштабнее этот праздник проходит, но все равно это не на уровне всей страны, а только в таких приморских каких-то городах, которые на побережье находятся, заметен день ВМФ, а день ВДВ заметен везде. Как так случилось? Почему десантники вот с медийной, с пиар-точки зрения оказались впереди прочих родов войск? Как так вышло? Есть у вас ответ? 7373948, номер для звонков в прямой эфир. 7373948, говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Пишите туда. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Объяснение мне нужно. Почему день ВДВ самый заметный праздник после 23 февраля? Ну и 9 мая, я имею в виду из череды таких военных, околовоенных торжеств. 7373948, здравствуйте, ваше объяснение.
Доброе утро, Георгий, Москва.
Да.
Вот, смотрите, еду сейчас по дороге, по такой невзрачной. Едут два джипа.
Из каждого по флагу.
Флага ВДВ.
Так.
Три, по три.
Да-да-да.
Вот другие рода войск так делают?
Нет, почему?
Сомневаюсь. Ну, потому что они, мне кажется, такой же сложился стереотип, или я, конечно, не служил, но не знаю. Мне кажется, они уже такие самые все-таки безбашенные.
Да, но они... это же в какой-то момент началось, то есть вот в какой-то момент они начали мощнее всех остальных праздновать. Вот нет у вас, да, объяснения
все-таки? Мне кажется, это началось с того момента, когда они вступили в эти рода войск служить, и вот там вот эта безбашенность у них пошла. И вот как в какой-то момент, да, действительно, может быть, там кто-то один там начал, но все остальные же поддержали, понимаете? Потому что они такие же активные, такие же, ну, боевые ребята, так скажем, да? И если бы был какой-то один такой человек, наверное, в любом роде войск есть там какой-то процент небольшой. Но если поддержали, значит, они это все поддерживают действительно, то есть у них это все в крови где-то, получается так.
Спасибо, но вот что значит в крови? Они же, когда родились у мамы, они же не в берете родились и не в тельнике, это все им потом выдали и нарядили, и там с дуба они два раза прыгнули. Это все потом произошло. Как выходит так, что их все-таки вовлекает вот в эту среду и в такой масштабный праздник? Я этого до конца не понимаю, потому что, ну, когда говорят про особую лихость и удаль именно десантников, а вот на чем это, по большому счету, основано? На том, что про них в Советском Союзе фильмы снимались самые такие зрелищные, то есть про... Ну, хотя и про моряков тоже фильмы есть зрелищные. 7373948, объясняйте, почему ВДВ самый примечательный военный праздник после 23 февраля 9 мая. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, всех десантников, во-первых, с праздником. Угу. Во-вторых, день пограничника ничуть не меньше отмечается.
Да меньше, ну слушайте, давайте.
Да, не меньше.
А вы сами в погранвойсках служили, верно?
Ну, да. Ну, скажем так, просто внимание меньше обращаются. А во-вторых, смотрите, из десантников набираются, в основном из десантников набираются все спецназгруппы, все ГРУ, все там, ну, группы спецназначения набираются из десантников. То есть там на самом деле отбирается самая элита, самые здоровые ребята, которых там... нет со здоровьем никаких проблем, то есть выносливые. И, конечно же, десантская закалка там очень крепкая. И пройдя такую школу, ну, ребята, конечно, будут вспоминать это всю жизнь. А если ты чистил картошку там где-то, или в стройбате работал, цемент месил, ну, а что там вспоминать-то? Поэтому, мне кажется, вот так.
Понятно. То есть самое в нынешних условиях, на нынешнем этапе, причем нынешний этап, я имею в виду последние, ну, давайте там, даже уже не три, а четыре десятилетия, род войск, который службу несет самую такую боевую. Я сейчас люди по-настоящему с каким-то боевым опытом вправе меня упрекать и прерывать, но Так, десантники, судя по тому, что слушатель сказал, просто это выглядит чем-то наиболее боевым, наиболее... Службы наиболее приближены к боевым условиям. По уровню нагрузки, возможно, вероятно, в сравнении там с какими-то прочими родами войск. Десантники подчеркивают свою элитность, переходя грань воспитанности. Так, снобистски высказывается Алекс Финский. Дрю Друнов пишет. А это началось с того момента, как стали возвращаться первые ветераны из Афганистана, примерно 1985 года. Может быть, кстати, у Алексея Иванова книжка «Ненастья» про вот этих самых афганцев просто чудесная. Страстно рекомендую. Ответьте, пожалуйста, у вас какое звание требует Лукьяныч? Никакого. Ну, что-то там про запас у меня, конечно, наверное, написано, и ограниченную годность в военном билете, но нет. А что, вы полагаете, что о военных вправе судить только военные? Большая, по-моему, ошибка. Просто из праздников нужно делать надувательство и обозначать праздники надуванием воздушных шаров, макетов. Не понимаю, о чем вы на 08-й. Подозреваю, что нормальная десантура сидит дома, а это клоуны и бестолочи гуляют, пишет Швым. Вот, так подводим драматично черту под этой темой. Новости продолжим после них.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем. Господи, как же изворотлив ум фармацевтов. То есть сперва они придумали гомеопатию. Это остается на их совести. А потом нашелся кто-то, кто придумал ветеринарную гомеопатию. То есть гомеопатию для зверья. Бессловесного и несчастного, которое даже, ну, в отличие от человека, не может к этому как к плацебо относиться. То есть если прежде на гомеопатии... Неспроста у меня теперь будет передача, не 2 часа, а 1 час. Человеку, который не в состоянии выговорить слово «гомеопатия», не нужно давать так много эфирного времени. Так вот, для человека, для которого гомеопатическое средство может сработать как плацебо, ну, то есть он может настроиться на то, что 100 капель вытяжки из корня мандрагоры могут его излечить от насморка, вот для человека это может сработать, потому что он может просто в это уверовать, настроиться, и как-то на уровне психологии это сработает. А зверюшка-то бедная, несчастная, она в чем провинилась? В нее будут толкать эти какие-нибудь таблетки или, как это часто бывает со зверюшками, свечи гомеопатические, а она, бедняжка, даже не может понять, что с ней происходит, чтобы подумать, ну... что что-то же должно помочь, она не может себе внушить полезность этого лекарства. Я почему этот разговор затеял? Потому что арбитраж Москвы отклонил иск к Российской академии наук о признании гомеопатии уже наукой. Было такое заявление от Российской академии наук, гомеопатия есть лженаука, и иск этот в арбитраж подавал именно производитель гомеопатических ветеринарных препаратов. Мне кажется, это прям подлость. Какая-то пограничная, ну, производить гомеопатию для зверья. Ну, вот здесь, по-моему, шансов вообще никаких. Истец подчеркнул, что после публикации меморандума о лженаучности гомеопатии продажи продукции снизились. Компания просила удалить документ, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 миллионов рублей. Представитель Российской академии наук, в свою очередь, объявил, что истец не представил доказательств эффективности таких препаратов и не доказал взаимосвязь между понесенными убытками и существованием меморандума. Комиссия по борьбе с лженаукой, фальсификацией научных исследований при РАН, она в прошлом году, в феврале, публиковала этот меморандум о том, что гомеопатия есть лженаука. Давайте, вступайтесь скорее за гомеопатию, хочется вас послушать. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Люди, которые готовы настаивать на том, что гомеопатия — это рабочее решение для лечения живого существа, будь то человек или зверюшка. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Считаю необходимым подчеркнуть, что о неэффективности гомеопатии, я как человек неосведомленный и вообще довольно невежественный, о ее неэффективности я сужу исключительно по соответствующему меморандуму РАН, о том, что это уже наука. То есть снимаю с себя всякую ответственность за сказанное ранее. 7373948, здравствуйте. У вас с гомеопатией были удачные эксперименты и опыты?
Здравствуйте, Михаил, да. Москва. Вы знаете, да, значит, причем не только у меня, когда у меня был первый ребенок, дочь, достаточно нервная, ну, как обычно дети бывают, да. Самое, мне посоветовали
гомеопатию. Дрожже Буратино?
Нет, значит, пульсатила и хамомила, по сути. Это, значит, ромашка. Хамомила – это ромашка.
Да,
это значит, подействовало. Советовал многим, причем с нескольких мест мне посоветовали. Ну, грубо говоря, из опыта личного и людей, которым советовал, порядка 12-13 человек, которые это использовали, у всех эффект положительный. А младенцы, как вы понимаете, внушить им, даже родителям,
ну, да.
значит, трудно, то есть вот реально.
Но вот, слушайте, в случае с ромашкой это более или менее достоверно, потому что...
Да. Разведение, оно же гомеопатическое, то есть хамомила, то есть я ездил в Москве, в центре Москвы, гомеопатическая аптека, их было две огромных в советское время, вот остатки от советских времен... На Садовом кольце я там это покупал совершенно спокойно, отправлял, даже Белоруссию отправлял, меня просили, даже там помогло. Ну вот, вот вам. И давайте вот посмотрим другой, с другой стороны. Вот у нас сейчас народ радостно использует, значит, всякие лошадиные шампуни и лошадиные примочки, которые не являются гомеопатическими, а являются лечебными. Да? При этом все ветеринары ржут в голос. Специалисты говорят, что как бы, ну, то, что идет животным, вряд ли будет помогать людям. Тем не менее, куча народа помогает, и волос кустится, и
все остальное. Есть такое явление. Спасибо за ваш пример. В аптеках действительно что-то около лошадиное. Причем не обязательно даже в названии лошади упоминаются. Это потом где-то в инструкции можно прочесть, что... Это сделано вот по той же технологии, которая используется для, например, лошадиного шампуня или какого-нибудь крема. Есть такая штука, давайте я просто еще раз тоже подчеркну, мы же здесь не профессиональные фармацевты, по крайней мере я, и передача наша не про здоровье, мы говорим по мотивам того, что сперва решила Российская Академия Наук, а потом арбитражный суд Москвы решил, что вот все-таки гомеопатия уже наука, и... За это мнение следует держаться. Слушатель рассказал пример, вот в его случае, в случае его семьи, и там, как он сказал, около дюжины его знакомых, это сработало. Может быть, есть люди прямо из отрасли, которые занимаются производством и распространением гомеопатических препаратов. Их аргументы, давайте слушать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Очень хорошо. Меня Павел зовут. Вы еще про гомеопатию говорите?
Да, говорим. Верно, говорим.
Да, хотел бы привести свой личный пример по гомеопатии.
Так.
Вы говорили до этого, что там эффект плацебо. Я в защиту гомеопатии хотел бы заметить, что вот у меня бронхиальная астма была в детстве. То есть никакого мнения своего у меня не было. То есть мне там было там 7, 8, там 9, 10 лет. У меня не было никакого вообще мнения о гомеопатии. То есть я не знал, поможет это мне, не поможет. Что мама давала, то я лечил, условно говоря. Да?
Ну вот именно, вот. Мама врач, давала, а мама же...
Валентина Ивановна меня вылечила. На сегодняшний день у меня нет бронхиальной астмы. Ну то есть она есть, но она в стойкой ремиссии.
Слушайте, вот если мы с вами... Если мы с вами всерьез говорим об этом, то смотрите, ваш пример, мой пример с плацебо не очень бьет. Потому что когда вы, будучи ребенком, принимаете что-то из рук врача или собственной матери, вы к этому уже относитесь как к чему-то, ну, потенциально целебному.
Извините, связь прервалась.
Да что? Я не хотел вас обидеть. Просто я, к сожалению, не смог найти иного способа вмешаться в разговор. Я не. Вырубил вас из эфира, я хотел услышать ваши дальнейшие аргументы, но думаю, вот вы и слушатели мои услышали. Если вам что-то дает мама или медик в детстве, то вы к этому как-то по умолчанию относитесь как к чему-то целебному и, вероятно, эффективному. И тогда эффект плацебо еще более вероятен. Хотя, опять же, я не исключаю, что где-то в недрах изданий, которые... производит, публикует РАН. Где-то там, может быть, сказано, что эффект плацебо есть такая же уже научная теория, как и история с гомеопатией. Может быть и так, и здесь я тогда вообще совершенно по-клоунски выгляжу. 7373948, давайте еще мнение по этой теме. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я хочу сказать о себе то, что мне когда-то врачи, обследуя, сделали сильнейший гормональный сбой йодопрепаратами. Вводили прямо в вену йодопрепараты.
Это как-то не очень похоже на гомеопатический подход.
Да, но вылечить чем это можно, этот гормональный сбой, когда пульс 120 и днем, и ночью, когда, ну, тут вообще не передать, какое состояние. Только гомеопатией мне смогли помочь. Только гомеопатией. Ничто больше не лечит, когда гиперфункция щитовидки, избыточный йод в организме во всем.
Слушайте, а как, вот тогда, а как тогда быть? Вот мне сейчас дозвонилось уже, по-моему, трое или четверо, считая вас, которые говорят, что нет, гомеопатия – это действительно рабочее лекарство, а Российская Академия Наук считает это лженаукой. Есть у вас объяснение этому противоречию? Что же, они такие недальновидные, что ли, все эти академики?
Все покупается сейчас.
А какой им интерес публиковать это исследование? То есть кто и зачем их бы покупал? Производители негомеопатических лекарств? То есть кто бы их покупал?
Извините, сколько аптек в каждом доме аптеки? Это же просто мафия, фармафия.
Так этим аптекам точно так же выгодно и интересно торговать гомеопатией. Чем больше ассортимент, тем им, в общем, и интереснее.
Ну, наверное, она дешевая слишком, гомеопатия.
Так что мешает и либо аптечным сетям, либо самим производителям подтянуть цены, задрать их по возможности? Вот здесь как раз я бы к академикам с такой меркой коммерческой не подступался. Я не вижу для них большого коммерческого интереса выступать против гомеопатии. Может, я чего-то не дочитал, не дослушал в свое время, но... Не понимаю, зачем бы Российская Академия Наук так критиковать и дискредитировать гомеопатию. Какая выгода? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я тоже хочу заступиться за
гомеопатию, да.
Гомеопатию. У меня был розовый лишай лет 25 тому назад, и только вот они мне помогли. Ходила к кожникам, пила лекарства, почему-то эффекта плацебо вот от тех лекарств не было. От этого... Ну, был. Надо долго и муторно где-то пить год. Угу. Там утром, вечером, днем высчитывать эти горошины, но до сих пор у меня вообще ничего нету. А кто страдал этим заболеванием, знает, как трудно от этого избавиться. Так что тоже вот защиту гомеопатии.
Принято и услышано. В очередной раз все-таки считаю нужным напомнить, что мы не медицинская передача. Мнение слушателей, которые прозвучали вот сейчас по телефону, это их собственный опыт. Вы вправе ему доверять, не доверять. Ни в коем случае мы здесь с полноценными рекомендациями обращаться права не имеем, этого не делаем. Вот, так что не надо нас воспринимать как медиков, мы вовсе не они. Единственное уточнение. Вот сейчас слушательница пояснила, что когда гомеопатические препараты принимаются, там действительно есть некое подобие ритуала. У меня тоже в детстве был какой-то соответствующий опыт. Тоже мама какие-то горошины высчитывала. Это либо горошины мы высчитываем, либо... Капли высчитываем на определенный объем воды, употребляем строго в определенное время и, может быть, даже строго определенное время относительно сна, еды, каких-то прочих вещей, которыми занимаемся в течение дня. Вот в этом всем есть еще такой ритуальный компонент. Если ты максимально тщательно соблюдаешь ритуал, как с любым мистическим действием, то в него и охотнее верится. И вот с гомеопатией то же самое. Если ты тщательно высчитываешь эти капли, и, например, вместо 12, вместо дюжины капель капнул 13, во-первых, 13, господи, какое непростое число, а во-вторых, это уже больше, чем рекомендовал врач, то вот ты уже перекапываешь в какую-то соседнюю рюмку, вероятно. Вот чем тщательнее соблюдаешь ритуал, тем он может быть эффективнее, тем сильнее внушение, которое ты получаешь вот в таком формате плацебо. Все, об этом тоже давайте разговор закончим, потому что я немножко робею. Ну, то есть, когда звонит много людей и рассказывает про лекарства, которые им помогли, это я не боюсь, что гомеопатия наберет вновь силу, вес, и ее снова вернут в разряд обычных ординарных наук. Но просто это не совсем наше дело. Здесь все-таки нужны какие-то специалисты, чтобы об этом судить. А я думаю, мы в рамках своих компетенций и возможностей сказали вот все, что могли, и все, что должны даже были. Давайте к истории ностальгической. В России появится железнодорожный лоукостер со старыми вагонами. Ну, то есть, с таким, с люфт-клозетом, где все, что... Все, с чем вы хотели бы расстаться, прямо из вас вываливается прямо на железнодорожные пути. Этот проект, разумеется, РЖД, но не совсем. Там есть федеральная пассажирская компания, это дочка РЖД. РЖД, как вы представляете, монополист на нашем рынке железнодорожных перевозок, пассажирских, каких угодно. Будет создан такой новый класс вагонов, причем, как пишут ведомости, это будет временно, временный класс вагонов. Сейчас у нас три класса обслуживания в поездах пассажирских. Это бизнес, комфорт, эконом. Чем они принципиально отличаются, я вам сейчас сказать не смогу, очень давно не ездил, но говорят, что теперь в поездах есть кондиционеры, что туалеты там такого формата биотуалета, где все где-то складывается в конце, в контейнер и не валится на пути, благодаря чему с санитарными зонами, так называемыми, проблема решена. Ну и, в принципе, как-то был взят курс на то, что от плацкартов в самое ближайшее время откажутся железные дороги, а может быть и уже отказались, простите, так глубоко за сегодняшний день не успел в эту тему погрузиться. Так вот, помимо эконома комфорта и бизнеса появится еще эконом-бюджет. Причем, как в этом проекте федеральной пассажирской компании говорится, это будет плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира. То есть вам заранее предложат услугу, которая вашим требованиям не отвечает. Все это будет названо лоукостером по примеру авиационных лоукостеров. Ну и вот просто желающие дешевле куда-то добраться, но в менее комфортных условиях смогут воспользоваться такой услугой. Скорее всего, под это даже какой-то отдельный бренд лоукостерский сделает РЖД, ну, ее дочка, федеральная пассажирская компания. Цены на билеты в таком классе будут ниже, чем на эконом. Еще раз, называться будет эконом-бюджет. Всего распоряжение РЖД более 19 тысяч вагонов. Возраст более половины из них свыше 20 лет. Более половины свыше 20 лет. С 18 по 25 год компания рассчитывает обновить 7 тысяч вагонов. После 2020 года федеральная пассажирская компания также планирует отказаться от закупок традиционных. Ну то есть пока еще плацкартные вагоны не то что сохраняются, они даже еще закупаются. После 2020 года планируют отказаться от закупок традиционных плацкартных купейных вагонов. Их заменят вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах и двухэтажными, но купейными, на длинных маршрутах. Это вот то, что нам сейчас докладывают ведомости. Более 1000 двухэтажных вагонов закупят к 2025 году. Ну вот как-то это все медленно вообще на самом деле так выглядит-то по арифметике. Если сейчас есть 19 тысяч вагонов, более 1000 двухэтажных, ну там, допустим, 1500, закупят к 2025 году. Прямо скажем, не радикальное обновление парка. Вас устроит такой сервис? Вы вяжетесь в такую историю? А главное еще, кому не лень? Кто сам себя пассажиром не мнит, а просто может рассуждать о коммерческой стороне вопроса. Что такое лоукостер? Лоукостер — это способ подстегнуть конкуренцию. Вообще, это способ конкуренции. Вы конкурируете с иными компаниями, с их интересами, предлагая услугу по более низкой цене. Здесь что происходит? Здесь конкуренция отсутствует. РЖД – монополист, федеральная пассажирская компания тоже монополист, но создадут они отдельный бренд с такими стремноватыми вагонами. Назовут это лоукостером, повесят какую-нибудь вывеску новую. Это не конкуренция, это просто внутри компании еще один инструмент заработка. Более того, как это, например, происходит с подмосковными пассажирскими пригородными электричками? Есть экспрессы. Под эти экспрессы есть слоты в расписании, и они занимают эти слоты. То есть мне предлагается заплатить больше, чтобы уехать в определенное время. Но, слушайте, а если бы в это время пустили обычный поезд, я бы на нем тоже с удовольствием поехал. Мне не нужен экспресс. Я не хочу сэкономить Господи, 10 минут. Нет, нет у меня такого плана. Я бы поехал на обычной электричке, которая стоит в несколько, полтора-два, там, по-моему, можно и побольше накрутить. Я бы поехал на дешевой электричке в это самое время, но вы пускаете экспресс, и он стоит дороже. Вот сейчас вы запускаете вот этих поездов дальнего следования подешевле, и я снова буду стоять перед выбором, в том числе и временным. То есть вот в это время идет, черт возьми, только дешевый поезд, а я хочу на том, что покомфортнее. Или наоборот. Вот эта дифференциация внутри монопольной системы — чушь. Это не очень хорошо работает и не очень правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, я поделился своими скромными соображениями. Теперь слушаем ваши. Вам нужен лоукостер в сфере железнодорожных перевозок пассажирских? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, это как продавать некачественные товары в супермаркет.
Вроде того, да.
А щитрина второй свежести. К сожалению, это все больше входит в наш быт. У нас полно пальмового масла, которое закупает 800 тысяч тонн, а ссылка власти на то, что иначе нечем кормить. В эти вагоны можно переоборудовать недорого, сделать у них нормальные туалеты и возить людей подешевле. Это все глупость неимоверная. Спасибо
большое. Спасибо вам. Но это вы сказали недорого переоборудовать. А так нужно, конечно, считать. Может быть, и дороже, чем хотелось бы РЖД. Ну и к тому же вообще под это нужно какую-то программу этого переоборудования затевать, а здесь просто берешь старый вагон и ставишь на билет ценник пониже. Есть, возможно, я допускаю, что здесь есть расчет именно на ностальгический компонент. Вы скажете, странно, это тоже не очень по-рыночному, это так не работает и много на этом не поднимешь, но опять, себя ставя в эти обстоятельства, я допускаю, что с какой-нибудь подругой, с группой товарищей, я, может быть, в плацкартном вагоне и прокатился бы по маршруту Москва-Анапа один раз. Обратно, конечно, на самолете, нет, спору, ну, как по-другому, но в одну сторону, может быть, и прокатился. То есть, если к этому относиться как к области такого туристического сервиса дополнительного, может, вот это что-то сюда закладывает РЖД, просто как версия. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе. Вы знаете, может быть, конечно, какой-то ретро-момент здесь имеет место, да, но, скорее всего, все-таки пляшут от цены. И вот как раз по поводу цены. Вы правильно сказали, есть три класса. Они, ну, как бы, так и называются, на самом деле, первый, второй, третий в билетах прописываются. И вот плацкарт самый такой простой, с простыми, и с обычными, и с простыми туалетами, это третий класс. То есть он, в принципе, приемлем, но на него билеты регулирует государство. Это как, ну, ОСАГО и КАСКО.
А вы так говорите, как будто на два других класса не регулируют. Тоже, наверное, регулируют?
Нет, там динамическое ценообразование. И я как раз о чем хочу сказать, что билеты на плацкарт иногда бывают дороже, чем билеты в купейный второй класс. Если их купить заранее, то билеты на плацкарт даже дороже. Но они фиксированы. Всегда, в любое практическое время, билет на плацкарт стоит одинаково. То есть, если люди покупать будут заранее, то купе будет даже дешевле. Поэтому если уж они вводят этот четвертый класс, там, или три минус, да, то он должен быть явно сильно дешевле, чем плацкарт, чтобы была хотя бы какая-то выгода.
Поэтому я вас понял, да, но фиксировано дешевле это делать основой своей рыночной политики. То есть если цены в иные классы, если я вас правильно понял, то, по сути, цена за плацкарт, она такая динамичная, то в случае, если будет продаваться, может быть, кстати, тот же самый по уровню плацкарт, но будет провозглашено и очень твердо зафиксировано, что мы продаем строго по такой цене, вне зависимости от времени продажи, вне зависимости от спроса на направление. Просто вот вам ценник, и все, он никуда дальше не двинется. Может быть, это вот нам на модель похоже. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав. Да. Ну, собственно говоря, у меня просто мысль тоже по поводу ценообразования. Если появится самый дешевый класс, возможно, он станет регулируемым, а другие цены можно будет варьировать. И по поводу расписания. Это же не целый поезд идет этих вагонов. Это возможность подсоединить к одному поезду еще 2-3 вагона. А их, возможно, нет, потому что новые вагоны на ремонте или просто состав, допустим, не тянет мощность.
Верно, верное суждение, да. Понял.
Чтобы обслуживать всю эту мощность. И нужно подсоединить вагон попроще. И вот, пожалуйста, людей посадили, поехали, все счастливы.
Да, спасибо огромное. Я просто, судя по всему, мыслю действительно как пассажир пригородной электрички, ну, составленной более или менее из однообразных вагонов. А здесь вы действительно правы. Если состав формируется, то он может, он, во-первых, обычно формируется действительно из разных вагонов, и это способ дополнить состав. И, кстати, ну, а вот здесь тоже интересно. Смотрите, если это будет какая-то как бы сторонняя компания, под это собираются сделать такой отдельный бренд, называть это лоукостером, как с Победой. Под этим брендом будут, правда, только там пара вагонов в составе, или все-таки нужно будет на весь поезд вешать, ну, весь поезд брендировать, да, увешать, оклеить логотипами. Интересно. Вообще сейчас становится интересно, благодаря этому разговору, становится интересно, как это будет организовано. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работала в МПС много лет.
Да.
И теперь вот я сравниваю, что получилось в РЖД. Значит, РЖД ликвидировал небогатых пассажиров. Мы не ездим ни на свадьбы, ни на дни рождения. Лишь на похороны хотим спешим иной раз успеть. И... Ну, вот если родным стало плохо очень в помощь. Потому что все очень дорого. Нужны обязательно дешевые вагоны. Я тут попала в вагон.
Прошу прощения, извините, я вынужден с вами проститься. У нас информационный выпуск подступает, но вот это аргументы от слушательницы в пользу того, что дешевые вагоны нужны такие тем, кто, может быть, в принципе, нерегулярно куда-то даже ездит. А если уж вдруг приспичило, то готов... пассажир, готова пассажирка и на дешевый плацкартный вагон 4-го класса. Спасибо всем за беседу. Меня зовут Сергей Рыбко. Далее новости.